Йога Васиштха, глава 6. История Пхушунды.
Пхушунда продолжил. Как целая вселенная появилась в середине атома из-за того, что у Индры возникло понятие о создании вселенной, так и где бы ни возникло эго, появляется мир. Чувство эго – главная причина иллюзии мира, которая сравнима с синевой небо.
Чувство эго у человека, у каждого человека уникально, индивидуально. Это уникальное индивидуальное эго формирует кармическое видение, лока-дришти, способ восприятия мира. Кармическое видение зависит от нескольких факторов. Во-первых, это тонкое тело, память, самскары. Кроме этого, это сами индрии и само тело, которое является, содержит внутри себя эти индрии. Часто приводится такой пример. Мы не можем видеть богов, божественных существ, потому что наше тело не располагает индриями. Потому что в нашем тонком теле нет причин, чтобы иметь индрии, способные видеть богов. И поскольку тело не имеет индрии, то в нашем кармическом видении, ну, если не садху, а обычный мирской человек, то в его кармическом видении понятия боги нет. Как бы они не существуют. Но на самом деле они существуют так же реально, как люди. Но кармическое видение не позволяет их видеть. Памяти тонкого тела нет, индрий нет. Но если человек накапливает заслуги, память тонкого тела меняется. Если он практикует, индрии тоже развиваются. Открываются чакры, утончаются каналы. Внутренние божества в каналах пробуждаются. Он начинает видеть божественных существ. Для него это становится нормальным. Это становится частью его мира, частью мировоззрения, философии жизни, частью картины мира. И она включается в его мировоззрение. И тогда его кармическое видение тоже меняется. И со временем мир, в котором он живет, тоже меняется, если он углубляется в это кармическое видение. Тело преображается в тело богов, окружение преображается в мандалу. У него возникает мудрость богов, понимание богов, знание богов, культура богов, этика богов, силы богов, знание глубин божественных миров. И он от мира людей как бы отделяется. Из одного кармического видения он уходит, а в другое переходит. И тогда про такого человека говорят, что он дживанмукта, достигший освобождения при жизни, если он находится в теле. Даже если он находится в теле, то душой он пребывает в сваргалоке или махарлоке или джаналоке. Он как бы не от мира сего. Большую часть сознания, большая часть души пребывает его в божественных мирах. Индрии развились, и индрии стали каналами связи с божественными мирами. И сформировалось другое кармическое видение. Но если у человека Человеческое эго, человеческие качества, человеческий характер, человеческая личность, человеческие привязанности, то у него развивается человеческое кармическое видение. Человеческое кармическое видение формирует человеческий мир и укрепляет восприятие человеческих индрий и продолжает связи дальше на будущее тоже человеческие. Создается будущее семена человеческих тел, человеческие судьбы, возможность будущей кармы, проживания в человеческом роду, в человеческой цивилизации. И этот тонкий выбор, какое мировоззрение мы выберем, какой способ видения, он осуществляется благодаря осознанности, благодаря созерцанию. И эго каждого человека действует, оно не может не действовать, потому что оно как сжатая пружина, оно, пружина должна разжаться, раскрутиться. Только сильные люди или очень мудрые люди, гиганты духа, могут этой пружине противостоять. Она хочет раскручиваться. Желание, потому что энергия хочет двигаться, она двигаться хочет по привычным путям. И только очень воспитанное, очень закаленное сознание, воспитанное концентрацией, медитацией, созерцанием и самоосвобождением, способно противостоять этой пружине. А так, в общем, эта пружина, карма, толкает всех живых существ к плодам своей кармы, к получению карма-бхав. Человек с кармой ада, он не может противостоять. Судьба его толкает получить результат. Как бы там уже ждет его божество с атрибутами гневными. И говорит, ты мой преданный. Тебе железная гирлянда из горящих черепов. Эта гирлянда будет его в аду, он будет гореть. Человек с кармой прета, голодного духа, он не может противостоять. Она его тянет в состояние низшего измерения, в состояние неудовлетворенности. И Махапрета, владыка земель низших духов, будет его владыкой, хозяином. Он будет в свете этого Махапреты. Даже Будда проявляется в форме Махапреты. Есть такие места. Тот, кто привязан к человеческому миру, карма толкает его в мир людей. Божества, покровительствующие миру людей, продолжение рода, счастье, успеха человека, его оберегают на этом пути, и он получает тело человека. Накопленные асурические кармы толкают человека идти в мир асуров, в мир титанов. Он не может этому противостоять. Человек с кармой богов, его кармы толкают в сварга-локу. Всех живых существ толкают пружины, внутренние пружины тонкого тела. Только садху, закаливший свой дух самоотдачей, смирением, концентрацией, созерцанием, может противостоять этим невидимым пружинам и создавать на основе свободы воли, своего выбора, собственную схему развития. Вот пока нет свободы воли, пока сознание не развилось, такой собственной схемы развития нет, а есть кармическая программа. И вот право на получение свободы воли, на собственную схему развития по пути эволюции садху получает в результате тапасья. Тапасья, которая делается годами, как бы отделяет его от кармы и делает независимым. Способность наблюдать свой гнев, способность наблюдать вожделение, способность наблюдать отрешенно привязанность, способность наблюдать мысли, способность наблюдать страдания тела, способность наблюдать какие-то внешние проблемы, не отождествляясь, наблюдать любые эмоции. Это значит отделенность от самой кармы, способность отделять себя от эгоизма. Она дает такую независимость. Эта независимость называется вайрагья. Вайрагья – это то, с чего начинает воспитывать себя садху. Однажды христианский старец шел с учеником, и кто-то повстречался, и этот ученик сам был уже высокого сана, может быть, в чине, там, архиерея, может быть, или епископа даже. Но он шел со своим мастером, старцем. И кто-то другой похвалил его, выразил ему большое почтение. И этот епископ сказал, что этот, он очень хорошо обо мне отозвался. Старец его грубо обругал, сказал, ну, что-то наподобие, ну, ты кретин, а ты кретин и уши развесил. Ну, примерно так, я не могу сказать точно. Он сказал, ты что, не знаешь, что тот, кто хвалит, это сам Мара тут пришел тебя искусить. Что ж ты такой глупый, так легко поддаешься налезть. Не радуйся, когда тебя хвалят. Радуйся, когда тебя ругают, это твои, как бы, те, кто помогает тебе на духовном пути. Вот. Это мудрый взгляд. Потому что этот старец знал, что, значит, есть тонкие пружины, реагирующие на радость, на лесть. Есть тонкое эго. А раз реагирует на одно, значит, будет страдать и от второго. И пока эти семена не выжжены, карма не очистится. Бывают такие радикальные мастера. Но современное общество, оно не позволяет так учить учеников. Оно все контролировать пытается. Даже мастеров. Хотя мастеров невозможно контролировать, но оно пытается. Оно пытается лезть в каждую клетку жизни человека. Современное общество становится более экспансивным, более бесцеремонно вмешивающимся в жизнь человека. Такая жизнь. Это карма тоже, что мы живем в это время. А пройдет еще некоторое время, оно попытается даже залезть в его черепную коробку и взять под контроль вообще его мысли даже. Очень большие амбиции. Очень большие возможности манипулировать сознанием в эпоху информационных технологий. То многие христиане даже боятся получать идентификационную карточку. Говорят, что там код 666 написан. Хотя никто не видел этого кода. Целые разговоры про это в христианской среде. Побаиваются новых технологий различных. Поэтому садху, он живет отдельно. Он живет по-своему. Он живет по своему пути развития. Потому что он внутри себя выбирает. Мне не по пути с людьми кармы. Мне не по пути с этим миром, который ищет власти, богатства, славы. Мне не по пути так называемых светских ценностей. Вырабатывает в себе другое кармическое видение. Видение садху. Есть Санатана Дхарма, Бог Шива, Вишну, Дататрея, Ситхи, Риши, Кумары, Брахма, Абсолют, освобождение, просветление. Это свой мир, независимый мир. И только в этом мире возможно продвигаться по духовному пути.
Дерево внешнего мира растет в пространстве на холме, известном как сознание, из-за скрытых тенденций и понятий. Его семя – чувство собственной важности, чувство эго. Звезды – цветы этого дерева. Реки – его сосуды. Горы – листья.
Каждым человеком, если он не опытный, сильный садху, управляет эго. Чувство собственной значимости, оно управляет им невидимо, незримо, он даже не понимает этого. Просто так ему кажется, он реагирует спонтанно, но внутри реагируют его кармы, реагирует его накопленный опыт с прошлых воплощений. Иногда мне говорят, почему этот человек себя так ведет, почему так, я говорю, ничего удивительного. Разве ты не перестал удивляться до сих пор? Загляни в его карму. Сотни тысяч прошлых рождений он шел к этому. Это логика, это очень логично, то, что он так себя ведет. Я бы удивлялся, если бы он так себя не вел. Ведь его в тонком теле есть эти причины, они как семена. Только тот, кто не понимает этого, что есть тонкое тело, содержится, в нем содержатся семена причины, он удивляется. А тот, кто понимает и видит, он не удивляется. Это так должно быть, все правильно, он абсолютно с логикой ведет себя. Он так и должен вести себя. Ведь он раньше очень долго старался, накапливая эти причины. Он прилагал столько усилий, а теперь как же ему не вести себя в соответствии с этим? Лошадь, прежде чем стать лошадью, накапливала сотни тысяч, сотни жизней причины, чтобы быть лошадью. Воин накапливал сотни жизней причины, чтобы быть воином. Как же ему не вести себя воинственно? Он должен вести себя воинственно. Я бы удивился, если бы он вел себя миролюбиво. Ведь это было бы несоответствие его тонкому телу и причинам тонкого тела. Монах, духовный практик, десятки жизней последних мечтал стать монахом. Прилагал огромные усилия, кормил садху, жертвовал на статуи, молился, думал, как бы от этого мира уйти подальше. И вот сбылась его мечта. Почему ему так себя не вести? Ничего удивительного. Человек, привязанный к семье, очень долго стремился получить эту семью в человеческом теле. Он преодолевал животное рождение, вырывался из мира претов, из мира ада, мечтая о простом, банальном человеческом счастье. Вот он получил. Другой вопрос, счастлив ли он? То есть каждое живое существо ведет себя в соответствии с его эгоизмом, а его эгоизм сформирован его прошлыми накоплениями. И как только мы реагируем, если это не самоосвобожденная реакция, это проявление вот этого эго в форме кармы. И вот оно дает невидимые ростки. И эго – это такая совокупная вибрация, исходящая из недвойственного сознания, на которую влияет читта, манас и будхи. А эго – все это ахамкара собирает воедино. Вот это и есть наш внутренний инструмент, пятеричный внутренний инструмент, антахкарана панчака, на основе которого мы действуем. И садху – это тот, кто пытается войти как бы в это программное обеспечение, изменить настройки в меню своего сознания. Изменить все это. Он входит в аппарат антахкараны, открывает папку ахамкара, эго, и ставит галочку «убрать». Скажем так, современным языком. Но для того, чтобы войти в настройки, в базовые программы сознания, изменить эти настройки, нужно вивека, тонкие инструменты вичара. Тогда это возможно.
Природа понятий и ограничений – его плоды. Этот мир – продолжение понятия о его существовании. Внешний мир – похож на огромное водное пространство. Миры появляются в этом океане, как брызги и волны. Они существуют из-за заблуждения, которое затрудняет самоосознание и освобождение. Они кажутся привлекательными и чудесными из-за постоянно меняющейся панорамы существ, вступающих в жизнь и покидающих ее. О, человек, этот мир – можно также сравнить с движением ветра. Чувство эго – это ветер, его движение – есть мир. Как такое движение не отличается от самого ветра, как запах неотделим от цветка, так и чувство эго неотделимо от мира.
Итак, эго формирует мировоззрение и притягивает нас к той картине мира, которая соответствует кармическому видению. Но в наших силах управлять нашим кармическим видением. Когда мы упражняемся в чистом видении, в иллюзорном теле, мы должны стараться смотреть на мир, как на мандалу, представлять себя в форме избранного божества, в форме юного красавца, божественного, чистого, возвышенного. Даже не так важно, как если бы вы представляли себя в деталях, но важно представлять цвет и бхаву. Этого достаточно. Преображение начинается в иллюзорном теле благодаря визуализации, представлению. Наше старое кармическое видение постепенно вытесняется новым представлением. Также мы стараемся других воспринимать как божеств, весь мир воспринимать чисто, как лилы божественных существ. Воспринимать мир, страну как мандалу, все дома как дворцы божеств. Если мы хорошо занимаемся визуализацией, подкрепляем это мантрой-йогой, учимся растворять иллюзорное тело в свете чистого пространства, со временем в нашем тонком поле восприятия, в нашем тонком теле воспитывается привычка думать о себе как о божестве, привычка думать о мире как действительной мандале чистого видения. И со временем наш ум входит в такое видение. Это метод тантрийской визуализации, который следует детально постигать. Если вы изучаете нидра-янтру, постигать детальную визуализацию, поэтому будет посвящение передачи драгоценного дворца на дата-джаянти, базовые методы иллюзорного тела, возможно, посвящение базового творения Вселенной, чистой страны пяти элементов. Это долгосрочная практика, которая развивается понемногу, постепенно, не резко. Мы приучаем свой ум переходить в измерение Иштадеваты. Привыкаем воспринимать свое тело нематериальным, состоящим из света, полным божественного величия, наделенным признаками божественных атрибутов. Тантрийский способ преображения всегда связан с визуализацией. Он означает, что в потоке нашего сознания мы выделяем его светоносную, сатвичную часть и направляем его силой намерения, силой санкальпы, которая движет визуализацией. А затем соединяем визуализацию с недвойственным пустотным осознаванием, таким образом реализуя принцип рупа-шунья – форма плюс пустота. А на продвинутых стадиях мы реализуем принцип сукха-шунья – блаженство плюс пустота, работая с ветрами, чакрами и каналами уже физического тела, направляя ветры в центральный канал. Однако, когда мы речь идет об анутара-тантре, то метод здесь немного иной. Здесь не используется визуализация и направляемая силой ума представление. Главным методом является расслабление, отпускание, пребывание в недеянии, созерцание без оценок и суждений и самоосвобождение. Это метод, который использует самый тонкий уровень светоносного сознания. И считается, чтобы проникнуть в этот уровень и работать с ним, не нужны никакие усилия, никакие искусственно сфабрикованные визуализации, какие-либо мантры или концентрации, что он сам чист, свят, священен сам по себе. Он уже обладает присущей ему святостью. Надо только ее высвободить этот потенциал. Тем не менее, это очень сложный метод. Самоприсущая святость изначального ума, природы ума, существует, но очень она глубоко свернуто, запрятано в потоке сознания. Поэтому, когда мы первое время созерцаем, мы не можем прорваться и воспринимать этот светоносный слой сознания. Поэтому мы по-прежнему используем начальные методы, методы тантры, визуализации, очищения, чтобы очищать наше кармическое видение в надежде на то, что когда-нибудь мы прорвемся в этот светоносный слой ума.
Что не можем прорваться? Через мысли и что?
Через энергию тонкого тела, ментального тела. Через нашу карму. Мысли – это только вершина айсберга. Если карму представить, то мысль на верхушке, а внизу мысли – подводная часть айсберга больше. Это энергия, которая стоит за мыслями в виде образов. Или тонкая энергия. Ее буквально можно ощущать тонким телом, как нечто вязкое, такую вязкую тонкую прану ветра. через сахасрара чакру.
Мир существует в самом значении чувства эго, и чувство эго в самом центре слова «мир». Они взаимозависимы. Если кто-то может убрать чувство собственной важности пробудившимся разумом, он очистит свое сознание от нечистоты внешнего мира. О человек, на самом деле нет даже такой вещи, как чувство эго. Оно как-то загадочно возникло без причины и опоры на что-либо. Если есть только сознание, чувство эго фальшиво.
Так мы должны сначала путем логического анализа и на основе священных текстов прийти к некоторым выводам. Каковы эти выводы? Что ум пуст по своей природе. Чувство эго и само эго пустотно, пусто. То есть оно не обладает самобытием, самосущей природой. Оно пустотно. Восприятие пяти органов чувств тоже пустотно. Эмоции пустотны. Память, самскары тонкого тела тоже пустотны. Мы должны очень хорошо прийти к логическим выводам на уровне анализа, для того, чтобы не цепляться за подобные вещи. Даже если нам захочется за них зацепиться, мы должны как-то объяснить себе, своему уму. Это же пустотно, чего ты за это цепляешься? Пустотно, значит, оно не обладает ценностью само по себе. Вот пустотность обладает ценностью. Пустотность мысли – это огромная ценность, но не мысль. Пустотность эмоции – это огромная ценность, но не эмоция. Пустотность энергии – это тоже огромная ценность. Пустотность эго. Пустотность, с одной стороны, означает отсутствие самобытия. С другой стороны, пустотность – это брахмапада, стопы Абсолюта, стопы Бога. Не надо думать, будто мы аналитически пришли к пониманию пустотности и решили для себя, ну, дескать, раз оно пустотно, там ничего нет, нечего там искать больше, ну, там пустотность, так иногда. Я исследовал это, обнаружил, там ничего нет. Конечно, это заблуждение. Там есть Бог, там есть Абсолют, и там есть все, что ты ищешь, но ты должен глубже искать. Пустотность – это всего лишь показатель того, что рассматриваемая категория индрия, васана, мысль, эмоция, самскара не важна, не обладает самосущим бытием, она часть чего-то большего, она зависима, она вышла из недвойственности, из абсолюта. Но вот эту пустыню пустотности мы должны пройти, не останавливаясь на ней. Мы не должны на ней сильно останавливаться. Мы должны пойти глубже. Я имею в виду нигилистическую пустотность. Вслед за этим вы обнаруживаете внутри пустотности великий позитив. Этот великий позитив есть Брахман, Абсолют. И тогда мы обнаруживаем, что эго, ахамкара, есть проявление Абсолюта. Индрии, мысли, эмоции есть проявление Абсолюта. Сами по себе они нереальны, но не являются проявлениями Абсолюта. А значит, даже когда они проявляются, мы можем им позволить проявляться. Но мы больше не будем их рассматривать сами по себе, мы будем их рассматривать через призму абсолютного воззрения, абсолютного созерцания. У одного святого была мать, и она была опытной йогиней, и была бабушка. И бабушка была уже старой, ей было за 80 лет, и она покинула тело, даже около 100 лет. И мать была очень известной в городе, ее считали святой женщиной. Но когда бабушка покидала тело, она очень плакала. И тогда люди начали говорить, что тебя считают мудрой, святой женщиной, негоже тебе так проливать слезы. Тем более бабушке много лет уже, она как бы прожила достаточную жизнь. Нет такой причины так страдать. Но эта женщина сказала: я понимаю иллюзорность всего, но мой плач тоже иллюзорный. Эти невежественные люди не могут этого понять. Они думают, что я страдаю, испытываю эмоции, как обычный человек. Но мой плач есть выражение естественной энергии Абсолюта, с которым я не отождествляюсь. Но это трудно понять. Отсюда есть выражение «делать клеши мудрости». Когда познана пустотность клеш, и клеши видятся едиными с Абсолютом, то клеши обнаруживаются как эманация Абсолюта. И тогда обнажается чистая энергия клеш, и она преображается в мудрость. И тогда страх или гнев видится как мудрость великого равенства. Гордость или зависть видится как великая всеохватывающая мудрость. Жадность, алчность, властолюбие видится как различающая мудрость. Потому что когда связь с Абсолютом распознана, тогда сама клеша обесценивается, теряет свою силу и проявляется как энергия с божеством в центре. Перестает быть клешей. Вожделение обнаруживается как зеркалоподобная мудрость. Шива Акшобья, управитель этой мудрости. И в центре каждой клеши воцаряется божество. Нечистая энергия клеши тоже преображается и становится чистой энергией блаженства. И тогда йогин, вместо того, чтобы испытывать различные клеши, и клеши, конечно же, преображаются. То есть клеша обязательно преображается. Она не может стать мудростью, если она не преобразится. Нельзя сказать, что обычная клеша является мудростью. Обычная клеша, она является клешей. Но клеша становится мудростью, когда в центре нее распознается абсолютность и ее пустотность. И тогда энергия клеши очищается, и она распознается в теле йогина как блаженство. И тогда йогин не испытывает ненависти или страха, но он испытывает блаженство, связанное с элементом земли, зеркалоподобной мудростью. Он не испытывает вожделения человеческого в теле, но он испытывает блаженство праны, зеркалоподобной мудрости в свадистана чакре и окрас сознания. Он не испытывает жадности, но он испытывает блаженство манипура чакры, различающей мудрости. Он не испытывает привязанности, но он испытывает блаженство в анахата чакре, связанное с всеохватывающей мудростью. Он не испытывает зависти, но испытывает блаженство, связанное с всеохватывающей мудростью в вишудха чакре. Эти пять блаженств, которые он испытывает, являются очищенной мудростью, в которую переплавились клеши. И вот все это происходит благодаря распознаванию пустотности энергии, пустотности эго, пустотности клеш. И сначала, конечно, такое распознавание аналитическое. Мы как-то умом себе объясняем, вот мой гнев, он имеет природу пустоты, например. Или он исходит из Абсолюта. И вот в тот момент, когда мы себе объяснили так, мы уже отрываем ум от гнева и направляем его на Бога, на Абсолют. И вот тот момент, когда наш ум направился на Абсолют, гнев теряет силу над нами. Но такой способ, он вообще-то для детей. Но на самом деле не надо думать, что мы очень взрослые. В духовной жизни мы дети. Взрослые – это вот Гуру Дататрея, Махасидхи. Поэтому использовать такие методы нормально. Но рано или поздно мы повзрослеем. И когда мы повзрослеем, нам аналитика концептуальная будет не нужна. Мы это будем уже знать днем и ночью. Мы вызубрим это наизусть. И нам не нужны будут долгие размышления, последующие раскаяния. Мы не будем ни на кого гневаться, ни на кого сердиться, ни к чему не привязываться. По 3 дня, по 2 недели, по 3 месяца, по 1/2 года носить это в себе. Самосвобождение, высвобождение будет происходить через 0,3 секунды. И ум в этом процессе не участвует. В этом процессе участвует распахнутое сознание, подобное небу. И тогда в 0,3 секунды что-то сверкнуло, какая-то энергия возникла, и она столкнулась с распахнутым сознанием, пустотным, всеобъемлющим, и мгновенно растворилась. Вот и все. Даже ни одна оценка не породилась, ни одно суждение. Даже не надо идти перед алтарем и говорить: «Дататрея, я вот сегодня разозлился, я проявил гнев или я привязался». Делать ему подношения, цветы. Это можно делать, это всегда хорошо. Но внутри это уже сделано. То есть, когда происходит самоосвобождение, все это внутри сделано за долю секунды. Это естественно, поэтому говорят, естественное самоосвобождение. Вам нет нужды обсуждать это. Вам нет нужды винить себя или укорять себя, делать выводы, принимать решения и делать какие-то раскаивающиеся действия, как обычная практика покаяния. Это происходит на огромной скорости, мгновенно. И на высших стадиях вместе с клешей в ту же секунду возникает безупречная просветляющая пустотность. Происходит воссоединение с Абсолютом, высвобождение. И на высших стадиях созерцания любая клеша, она сразу и прямо узнается как божество в чистом видении и мудрость, как блаженство какой-либо мудрости. Но к этому времени даже наше прана и тело преобразится. Они будут чистыми. И работа чакр тоже преобразится. Тенденция энергии вытекать из чакр прекратится. Утечки в чакрах прекратятся, энергия начнет вращаться так, чтобы входить внутрь. И те сахаджа-крии, которые я давал на Кумбхамеле в 2010 году, они показывают примерно, как движется энергия и сознание во время созерцания. Как бы ни работали ваши энергии, они всегда наполняют центральный канал, и вы любые энергии умеете связать с Абсолютом. Это происходит за счет погруженности, естественную осознанность божественного. За счет тотальную преданность самоотдачи, так что даже малейшие оценки суждения не возникают. И тогда вы плавите и плавите энергии блаженства в своем теле.
Так как оно само по себе фальшиво, то и мир, который кажется реальным ему, тоже нереален. Что нереально, то нереально, а что остается, то вечное и спокойное. Это и есть ты. Когда я сказал все это человеку, он погрузился в глубокую медитацию и достиг высшего состояния. Поэтому, о мудрец, иногда и невежественный человек становится бессмертным, как этот. Бессмертие достигается только знанием реальности, других путей нет.
Так задача садху – медитировать на божественную реальность. Свести свою жизнь к постоянной медитации на божественную реальность. Прекратить рефлексировать на тему своего «я». Есть большая тенденция ума заняться рефлексией на тему своих успехов, своих опытов, своего духовного пути. Это тоже ловушка. Не надо тратить на это. Все рефлексии на тему «я», своего духовного пути, своих опытов – это как бы уход от цели. Цель садху проста. Это Абсолют, и ему как лучнику надо попасть в эту цель. И чем быстрее мы освобождаемся от рефлексий, прямо попадая в эту цель, тем более мудрыми и опытными мы становимся как садху. Но иногда ученику кажется, что он прекратил такую рефлексию, и он находится в хорошем осознанном состоянии. Но внутри причины для рефлексии еще не искоренены, они только на поверхности искоренены. И тогда некоторые мастера ставят учеников в такие обстоятельства, где бы эти рефлексии вышли наружу, и они увидели их, и научились эти рефлексии растворять. Так поступил гуру Матсиндранат с Гаракханатхом. Он подослал к нему аскета, который пробудил в нем гордость, желание соперничества, а затем унизил, показав ему более великие силы. У Гаракханатха была гордость своими силами. И когда аскет пришел, он пошутил над ним. Гаракханатха это возмутило, и он решил продемонстрировать эти силы пришельцу. Он сказал, вот тебе меч, можешь ударить меня. Он ударил, и Гаракханатху ничего не было. Меч отскакивал от него. тогда, но при этом слышался звук. Тогда он дал меч Гаракханатху, сказал: «Теперь ударь меня». Меч пронзал его насквозь, но не мог даже причинить ему никакого вреда, даже звука не было. И Гаракханатх, его гордость была посрамлена. То есть тонкие двойственные состояния соперничества и эго были в уме Гаракханатху, и Матсиндранатх подшутил над ним, попросил одного ситха прийти к нему в гости.
Oh.